Здравствуйте, товарищи! Радио «Аврора» приветствует всех своих зрителей и слушателей. У микрофона Кирилл Рычков и на прямой связи с нашей студией общественный деятель братской нам Грузии Ливан Васадзе. Ливан, доброго дня!
Здравствуйте, Кирилл!
Ливан, благодарю вас за то, что согласились сегодня обсудить весьма щепетильную для обоих наших народов тему, а именно, собственно говоря, взаимоотношения этих народов. Хотя правильнее, наверное, сказать все-таки взаимоотношения между странами, потому что народ тут в большей степени выступает, наверное, в роли жертвы или крайнего. Ливан, было такое хорошее советское выражение, что у каждой ошибки или у каждой проблемы есть имя, фамилия и отчество. А, насколько я помню, фраза приписывалась Молотову, но, в общем-то, в данной ситуации это не принципиально. Когда мы говорим о проблематике российско-грузинских отношений, и когда мы пытаемся найти какую-то отправную точку, с которой все началось, или после которой те перемены, с которыми мы столкнулись, стали уже необратимыми, что это за точка, или что это за человек? Что это за проблема или что это за ситуация, внутри которой стоит искать, ну или хотя бы пытаться искать ответы на то, почему все так сейчас?
Я думаю, Кирилл, благодарю вас за приглашение в такую сложную, согласен с вами, тему, потому что как ни крути, как ни выбирай слова, кого-то обязательно обидишь. Нету такого одного человека, по моему твердому убеждению. Есть накопленный огромный багаж ошибок с обоих сторон. Есть происки наших с вами общих врагов. Я имею в виду глобалистов, которые очень хотели сделать так, чтобы отношения между двумя нашими братскими народами и странами достигли вот такого трагического уровня, на котором они находятся последние несколько лет. Вы правы, что на народном уровне этого не особенно удалось, хотя и там не без проблем, но на межгосударственном уровне, безусловно, это так. У нас нету между нашими странами дипломатических отношений. И я много лет живу в обоих этих мирах. И основной парадоксальной характеристикой нынешнего состояния является то, что обе стороны считают, что они обижены и абсолютно справедливо обижены друг на друга. То есть ни одна из сторон не понимает, на что другая сторона обижается на нее. В массе своей, я сейчас не говорю о людях, посвященных проблематику. И практически полное отсутствие диалога. Вот мы с вами, наверное, одно из редких исключений, когда дерзаем хотя бы обсуждать эту проблематику. Исторических наслоений, и можно копать без конца. Я не думаю, что в одной передаче возможно все обсудить. Но я бы для затравки, для начала сказал так, что с точки зрения исторических пластов, которые служили почвой для этого трагического конфликта, их несколько, и давайте я быстренько их назову, пробегусь по ним, а дальше на ваше усмотрение можем попытаться расширить или разобрать более детально какой-то из них. Есть пласт совершенно архаический, академический. О нем говорить здесь, я считаю, нет никакого смысла. Для заинтересованного слушателя, который не считает академическое мышление глупостью, я бы посоветовал два видео, которые есть в Рунете, в Ютубе. Одно называется, можно набрать мое двух видео и послушать их. Первое называется «Второй Иерусалим и Третий Рим». То есть надо набрать Левана Масадзе, «Второй Иерусалим и Третий Рим». А второе видео называется «Перспективы русско-картвельского примирения». И там не только эти архаические пласты я разбираю, но особенно их, на котором основывается проблематика русско-грузинских отношений, относится к эпохе Георгиевского трактата и, скажем так, первых российско-грузинских межгосударственных взаимоотношений, соответственно, это 1783 год приблизительно, то есть конец 18 века. Третий пласт относится уже к эпохе начала советизации, когда у Грузии было 3 года независимая республика с 1918 по 21 год, которая приказала долго жить в 21 году, когда 11-я армия зашла и заняла Тбилиси. Четвертый пласт, простите, что я вот так большими прыжками и мозгами иду галопом по Европам. Это события, связанные с 20-м партийным съездом и выступлением Хрущева против культа личности, в результате чего были массовые волнения в Тбилиси, которые были расстреляны из пулемета в 1956 году. И следующий, пятый, получается, период, когда закладывались вот эти фундаменты наших проблем, это уже 80-е годы, начало национального движения за независимость Грузии, трагические события 9 апреля 1989 года, во время которых я лично чуть было не погиб и чудом выжил и лежал в больнице 2 месяца или 3 даже месяца. Ну и дальше последовавшие за этим уже события 90-х, в ходе которых была пролита кровь в Дух и Самочадлу, так называемой Южной Осетии, в результате которых в 1992-1994 годах мы получили гигантскую этнических беженцев. А вот уже наиболее помнимые нами события, трагические тоже 2008 года, это уже результат вот этих самых 90-х, а не причина, да? И сегодня мы находимся там, где мы находимся. Давайте проконстатируем, где мы находимся. Я сейчас постараюсь, никого не обижая, ни русских, ни грузин, просто так очень грубо описать такое видение российское, видение грузинское, где мы находимся. Кто-то может с этим не согласиться и сказать, что я вот как грузин или я вот как русский с этим не совсем согласен, но формулировки, которые я здесь предложу, на мой взгляд, как человека не первый год занимающегося на уровне общественного диалога этой проблематикой, в принципе, в целом аккуратно отражают соборное мнение и грузин, и русских на эту проблему. Российский взгляд. Мы вас спасли, приютили, спасли от завоевателей с Востока еще с времен Георгиевского трактата, объединили Грузию, носили вас на руках, вы были самой богатой и привилегированной республикой в составе Советского Союза. Грузины, грузин всех любили и ценили, и вы неблагодарные захотели независимости и внесли не последний вклад в развал Советского Союза. И с точки зрения вашего национального движения за независимость, и с точки зрения роли того же Эдуарда Шеварднадзе, который был министром иностранных дел при Горбачеве, хотели развала, так вам и надо. Ну, не обессудьте, что вы сами развалились в этом процессе и потеряли два региона. Вот такой в целом взгляд на Грузию, очень часто мне встречающийся. И вы продались американцам, Западу, и посмотрите, что вы получили взамен в результате этого развала. Индустрия у вас уничтожена, вы в долгах, как в шелках, вами управляют сарасисты и глобалисты, и вы в полном тупике. Я немного намеренно обостряю, я знаю, как на народном уровне у нас уйма людей с огромным уважением и любовью относятся друг к другу. И еще раз, да не обидится на меня никто. Я просто для начала дискуссии стараюсь просто вот расставить эти позиции, чтобы дальше легче было разговаривать. И грузинский взгляд, скажем, тоже такой очень упрощенный, кумулятивный. Можно, опять же, к нему по-разному относиться. Противоположный вышесказанному. Мы в периметре Георгиевского трактата всех чаяний наших царей никогда не хотели, чтобы Россия упразднила не грузинское царство, как престол царской древнейшей монархии, ни нашу церковную автокефалию, которая была упразднена, не нашего патриарха. Поэтому на самом начальном уровне наших межгосударственных отношений были, дескать, нарушены вот эти условия. В советское время мы жили вместе, и мы внесли посильный вклад в общую борьбу, в том числе и с фашизмом. У нас 700 тысяч воинов ушло на войну, и больше половины не вернулось, что делает Грузию с точки зрения жертвы чисто воинской и демографической, по-моему, на втором месте в процентном выражении после Белоруссии. У нас погибло огромное количество людей. А вот во время развала Советского Союза, который не был нашей инициативой и не был нашей виной, мы никогда не скрывали, что мы мечтали о восстановлении нашей древней государственности. Зачем вы на нас так обижались? Что бы ни говорили тут и там неосторожно какие-то наши политики, разве ваши политики ничего грузинофобского все эти годы не говорили? А вот уже поддержать этнические чистки грузин в Абхазии, в Самочабло с вашей стороны, и сделать, ну, на сегодняшний день приблизительно 500 тысяч беженцев у нас из этих двух регионов. Большая часть в начале 90-х, а вторая волна в 2008 году с январских событий. Поэтому, братцы, наша прозападная так называемая ориентация – это реакция и результат вот на все это. То есть мы искали, дескать, спасения от этой вашей агрессии и поддержки нашего сепаратизма, а не первопричина. И вот сколько ни говори вокруг этих позиций, очень редко, очень мало кого-то удается переубедить, склонить на компромисс, и объяснить позицию противоположной стороны. Я не первый год в этом участвую, ни одну седину получил, любя оба этих народа, один мой родной, а другой совершенно для меня близкий по морали, по духу и культурно. И все круги ада, можно сказать, я не раз проходил в этом процессе, как человек, ратующий за примирение и за урегулирование этих отношений. И на мой взгляд, вот я, простите за несколько сумбурное введение, копаться без конца в этих исторических событиях, интерпретировать то или иное заявление, тот или иной документ, зачастую чревато только дополнительными обидами и дополнительным непониманием друг друга. И поэтому я всегда выступаю за что есть, то есть, что было, то было, как жить дальше. Как нам сделать так, чтобы урегулировать эти межгосударственные конфликты, как двигаться дальше и как сделать так, чтобы не только на народном уровне, но и на межгосударственном уровне, и на межгосударственном уровне наши страны были друзьями, союзниками и братьями, которыми они обязательно должны быть.
Левон.
Левон.
2008 год,
такая лакмусовая бумажка, если можно выразиться.
Этот год, который закрепил ту форму, негативную форму взаимоотношений, которая была, и сделал ее, будет, наверное, очень аккуратно, но привычной для обывателя, ну, в первую очередь для обывателя. А на одном из благородных собраний, куда вы меня приглашали послушать вашу лекцию, если не ошибаюсь, Евгений Степанович Савченко задал вам замечательный вопрос. А если бы у вас состоялась встреча с Владимиром Путиным, который спросил бы вас, Леван, что мне нужно сделать для того, чтобы исправить наши взаимоотношения. Вот ответ ваш мне тогда очень не понравился. Я бы очень хотел сейчас повторить этот же вопрос. Вероятнее всего, я услышу тот же самый ответ, а потом уже из него я сформулирую то, почему, как мне кажется, истоки проблемы, как ни странно, стоит искать именно в 2008 году. Вернее, даже не истоки проблемы, а истоки проблемы действительно гораздо раньше. Сколько таблетку, которая вылечит ситуацию, она, я скорее с вами согласен, она в этом году, в этом годе, чтобы не размусоливать. Что надо сделать, спрашивает Владимир Путин Левана Васадзе, для того, чтобы исправить ситуацию? Что вы ответите нашему президенту?
Я всегда публично говорил одно и то же. Нужно вернуть наших беженцев в свои дома, в эти два региона, откуда они выгнаны. И сделать это с доброй воли Российской Федерации, под ее участием и эгидой способствовать мирному урегулированию этих конфликтов и восстановлению территориальной целостности Грузии. И в результате этого получить не раздробленную и враждебную, искусственно враждебную для России Грузию, а дружественную страну, центральную на Южном Кавказе. Полагаю, Кирилл, я также отвечал на тот вопрос в тот день.
Ну, в общем и целом, да. И не понравился мне ответ тем, что Россия в данном вопросе выступает третьей, если не ключевой, даже стороной. Ну, то есть, разве ваши отношения с вашими братьями Апсуа, правильно вы это называете их, не, ну, это плохо будет звучать, не ваша проблема. Ну, то есть то, как сложились отношения с абхазами, разве в становлении этих отношений Россия сыграла какую-то важную роль?
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Вы знаете, безусловно, я из любви и уважения к нашим братьям искренним, причем называю их тем же именем, как они себя называют на своем языке, имеется в виду, что абхазы на своем языке себя называют Апшуа, и я из уважения к ним их таковыми называю. И с нашими братьями, безусловно, имеют свою подоплеку, свою историю, и прямой диалог с ними совершенно необходим. Я всегда за него выступал все эти годы. И как только мне давалась возможность, в том числе и в Москве, с радостью всегда открывал, в том числе и двери моего дома, и напрямую с ними общался, и открыто обсуждал эту проблематику. Но было бы наивно считать, что без воли такой сверхдержавы, как Россия, без согласования с ней каких-то ключевых разногласий между Грузией и Россией, возможно, было бы хоть какое-то примирение между нами. Вот, например, результатом того положения, в котором мы находимся, является декларированное стремление остатков Грузии в НАТО. То есть 30 лет уже прожившее в состоянии, когда у нас каждый седьмой выгнан оттуда. И это удивительно, что при всем при этом, еще до пандемии, миллионы русских свободно приезжают в Грузию. И душем, присущим нам, встречают в Грузии. Я даже трудно представить другой такой пример мировой истории. Это говорит об огромном взаимном уважении между нашими народами. Да? И вот в этом состоянии вот эта ориентация в сторону некой военной силы, как сказать, должна нас защитить, является, хотим мы этого или не хотим, реалией современной Грузии. Да? А вот, например, зачем меня столь сильно критикуют в Грузии, у меня на родине, называют агентом Кремля, врагом Отечества, что я один из немногих, кто смеет публично выступать и говорить, что, братцы, если мы хотим, дорогие соотечественники, договориться о восстановлении территориальной целостности Грузии, что есть святая святых для любого грузина, о возвращении наших беженцев в свои дома. Мы не можем на это рассчитывать, одновременно стремясь во вражеский к русским военно-политический альянс. Вроде бы, насколько простая логика, да? И вы не можете себе представить, насколько сложно вот этот простой тезис обосновывать и артикулировать и заявлять у меня на родине. То есть я как бы не жеманясь и не красуясь, просто говорю, что я много лет являюсь объектом нападок, оскорблений и клеветы у себя на родине, просто в силу того, что говорю вот эту банальнейшую истину. Сразу возникает куча контраргументов. То есть вы хотите, чтобы мы, значит, остались опять один на один с агрессором, Да приведите нам хотя бы один исторический пример, когда это привело к чему-то хорошему. А как можно доверять стране, которая содействовала нашим сепаратистам? И так далее, да? Поэтому этот клубок проблематики, он не решаем только между нами и нашими братьями осетинами, нами и нашими братьями Апшуа. Его можно решать только в международном ключе, с доброй волей, в том числе и России тоже. При этом, ну, я говорю, что мы как маленькая страна ни в коем случае не можем себе позволить стать какими-то врагами Запада, потому что за это тоже, это поведение тоже чревато какими-то очень серьезными негативными последствиями. И поэтому я говорю, что если такая страна, как Грузия, хочет суверенитета и хочет государственности, ну, это очень сложный процесс, в процессе которого, простите за тавтологию, мы должны умудриться переделать Грузию из полигона противостояния сверхдержав в оазис их цивилизованного сотрудничества. То есть я категорически против, чтобы Грузия была сил, как Россия и Запад, и, не дай Бог, еще там Турция и Иран, и превратилась бы в, если хотите, в такую Южную Швейцарию, да, нейтральную, где мы учитываем все интересы всех сторон. А если Грузия и не пророссийской, а именно прогрузинской, кавказоцентричной, если она верна своим традициям, своим духовным корням, не той нечисти, которую нам сейчас навязывают адепты Сороса, это автоматически значит, что в силу единоверия между Россией и Грузией, те традиции, которым мы должны высказывать верность, сближают нас автоматически с ней тоже, потому что и Россия, и Грузия являются православными культурами. Вот как выходить из этой глубочайшей ямы, в которой мы находимся? Потому что вот стоит сказать такие вещи, которые я говорю, как ты практически вот в этом управляемом глобалистами Тбилиси, просто автоматически становишься персоной нон-грата для политических процессов. Вся масс-медийная среда у нас контролируется и финансируется глобалистскими фондами разного типа. Много лет происходит пропаганда вот этих псевдоценностей. И как только ты выступаешь за суверенитет твоей страны, за верность Грузии именно нашим традициям, тебя сразу обвиняют в том, в чем меня обвиняют. Поэтому очень неблагодарное дело, очень длинная дорога, и я не первый год стараюсь Божьей помощью по ней идти. И собираю шишки и синяки с обоих сторон, имеется в виду и со стороны моих соотечественников, и со стороны наших русских друзей. Но другого пути я не вижу. Мы можем, конечно, продолжить вот эту бесперспективную совершенно политику и уподобиться ситуации в Сербии, когда уже выросло поколение сербов, которое знать не знает Косово, и уже начинает голосовать за ухождение Сербии в Евросоюз и в НАТО без Косово. То есть для нас 30 лет спустя эта перспектива, к сожалению, уже не очень далека. И тогда мы все, в том числе и Россия, получим результат противоположный тому, который преследовался в Рибах. И поэтому, и кстати, события, упомянутые вами 2008 года в Цхинвале, это совершенно не... Если бы американцы не стали первыми переделывать карту послевоенной Европы, признав независимость Косово, мы бы не получили того, что мы получили в 2008 году в Цхинвале. Но надежда еще есть, потому что Россия, во-первых, не присоединила к себе эти территории, а признала их так называемыми независимыми государствами, и из года в год несет на себе неблагодарное и очень тяжелое бремя финансирования этих анклавов. Совершенно бесперспективно. Войдите в русскоязычный YouTube, наберите там слово «Абхазия», например, и, к сожалению, я это говорю без всякого злорадства, вы увидите массу роликов негативных по отношению к нашей братской, к нашему региону, как мы его считаем, всегда будем таким считать. Поэтому я говорю, что выход из вот этой, из этого адского наследства, которое мы получили, только один. Надо при гарантиях, в том числе неприкосновенности наших братьев Абшуа и Осетин, с участием и доброй воли России, надо вернуть просто наших беженцев в свои дома и путем демократического голосования под присмотром со стороны Российской Федерации и международных организаций, путем демократического голосования мы все вместе должны решить, как жить дальше вместе, в любви, в мире, как мы жили раньше. И это, я просто уверен, что если Россия это захочет сделать, да, это непросто, да, будут провокации, в том числе и со стороны глобалистов, которым этого совершенно не надо, и будут всячески этому мешать. Но если действовать мудро, мудро, решительно и с пониманием дела, тогда я просто уверен, что если Россия захочет воссоединения Грузии, это автоматически уничтожит все следы русофобии в Грузии, которая и так ничтожно мала на фоне того, что произошло, и превратит Грузию опять не только в дружественный народ, коим мы являемся, но и дружественное для России государство.
Ну, тут сразу упрекнут вас или поставят на вид, что хотите сказать, что до этого времени Россия препятствовала диалогу между Абхазией и Грузией, ведь нет?
Вы знаете, у нас, я вот не первый год участвую в этих процессах на уровне общественника, и я вижу, что у нас стоят церберы и сторожа с обоих сторон, которые очень рьяно сторожат этот самый статус-кво. Здесь много интересов, Кирилл, кто-то делает деньги на этих дотациях нашим анклавам. Напомню вам, что ежегодно Россия тратит, если я правильно помню, чуть больше миллиарда долларов на содержание так называемой независимой Абхазии и так называемой Южной Осетии. Здесь люди, которые зарабатывают на совершенно бессмысленном визовом, одностороннем визовом режиме между Россией и Грузией. Напомню, что русским виза в Грузию не нужна, а нам виза в Россию нужна. И в результате у нас ее очень сложно получить, и очень дорого получить. И у нас в результате растет поколение, которое забыло русский язык. Спрашивается, зачем это делать? Ну, естественно, здесь есть силы в Тбилиси, которые глобалистского толка, которые все свое присутствие на Южном Кавказе строят на вот этом имидже защитника Грузии от агрессивной России. России. И то есть здесь совпадает целый ряд интересов с обоих сторон, которые ни в коем случае не хочет нарушения этого статус-кво, потому что им так комфортно. А вот прорывать эту искусственную блокаду — дело очень неблагодарное и физически опасное. Не хочу сейчас ничего рассказывать и преувеличивать, но всякий по себе знает, кто смеет выступать за примирение между народами, за дружбу народов, за примирение между государствами. Вот я, например, открыто выступаю за дружбу между Россией и Грузией. Да? Ну, просто автоматом обвиняется во всех смертных грехах и подвергается всякого рода нападкам, всех видов нападкам за эту его общественную позицию.
Ну, есть вот расхожая такая фраза — политическая воля. Даже если принять в расчет вашу точку зрения относительно того, что без политической воли со стороны Москвы примирение между грузинами и абхазами невозможно. Для появления такой политической воли должны сложиться необходимые условия. Вот вы считаете, что сейчас эти условия уже сложились и не хватает действительно только первого шага Москвы?
Нет, я думаю, что не хватает много чего, в том числе и первого шага со стороны Москвы и первого шага со стороны Тбилиси. Но, как вам сказать, агрессивность и цепкость сил, которые сторожат с обоих сторон этот конфликт, настолько велика, что любое телодвижение, направленное на устранение этого конфликта, обязательно вызывает обратную реакцию. Вот приведу два очень ярких примера из новейшей истории. Из моей беседы с одним высокопоставленным иностранных дел в России я знаю, что готовился план по заявлению со стороны президента Российской Федерации об отмене визового режима, вот этого одностороннего, для грузин, желающих приехать в Россию. Да? И вот буквально в те самые дни, когда этот план должен был быть реализован, то есть президент Путин должен был сделать это заявление, все для него было готово, с бухты-барахты вдруг, откуда ни возьмись, как бы нечаянно, случайно.
А, журналист, что-то про Путина.
Выскочил грузинский, с позволения сказать, журналист, и оскорбил российского президента совершенно непотребными выражениями, нарушая все нормы этики и поведения не только журналиста, но и всякого человека. Да? И это автоматом привело к тому, что никакой отмены виз не было. И вот этот человек из МИДа в беседе со мной меня спрашивал: как вы думаете, почему такое совпадение произошло? И я сказал: ну, я деталей не знаю, но у меня есть все основания полагать, что вот эти силы, синхронно сторожащие этот конфликт с обоих сторон, предотвратили этот позитивный шаг. То есть я могу предположить, что, зная об этом в Москве, глобалистские силы, не желающие нашего примирения, дали утечку, возможно, этой информации в Тбилиси, и те же силы в Тбилиси предприняли эту зловещую провокацию, приведшую к тому, что не то, что визы нет, а сообщение между Грузией и Россией, которое, кстати, до сих пор отсутствует. Второй пример. Стоит произвести какое-либо действие, пусть даже на общественном государственном уровне события, вот какая-нибудь сколь-либо значимая академическая лекция, например, с моим участием в Москве, по урегулированию русско-грузинских отношений. Сразу то пастуха похитят в районе Цхинвали, то перетащат колючую проволоку через кладбище, чтобы ограничить доступ родственникам на Пасху к могилам своих близких. И я не один год за этим наблюдаю. Из чего я делаю вывод, что для нас очень важно понимать, что всякие провокации, вот вроде на этом куда уж хуже застывшем конфликте, это не случайность. И мы должны, видимо, Кирилл, набраться мудрости, присущей нашим с вами предкам, и терпения, и кропотливо, осторожно, умело прорывать эту линию обороны. Я вот помню одно историческое событие. Грузинский патриарх, святейший, блаженнейший патриарх всей Грузии, Илья II, которого в России очень любят и почитают, был в Москве с визитом. И я присутствовал в комнате, где он давал одно из своих редчайших интервью вообще журналистам. В данном случае это была журналистка одного российского издания. И дело дошло до такого уровня конфликта между Россией и Грузией. И патриарх, подумав, очень мудро и тактично, как ему присуще, ответил тремя словами: «Нам с вами завидовали», — говорит. Я был поражен, как вот он умеет весь космос уместить в одной фразе. То есть есть силы во всем мире, которые, стремясь к своей доминации над всей планетой, да, очень хорошо понимают, как важно сделать так, чтобы рассорить между собой именно православные народы. Русских грузин, русских украинцев и так далее. И поэтому мы должны к этим процессам, Кирилл, подходить с пониманием. И вот каждый раз, когда что-то такое происходит, я всегда стараюсь прочесть между строк, понять другую сторону и объяснить хотя бы для себя, а уж совсем хорошо, если для моих соотечественников, почему то или иное событие произошло, когда оно произошло. Вот еще один пример, и закончу, пожалуй, на этом. Помните, наверное, приезжал в Тбилиси праздновать свой день рождения известный российский журналист Владимир Познер. И на него, на гостиницу, где он должен был справить свой праздничный банкет, напали группа молодых активистов, которые с оскорбительными в его адрес и в адрес России лозунгами закидали яйцами этот отель, устроили там перформанс, кричали, стучали в барабаны и орали, да? Смотря на эту картину, непосвященный зритель сразу приходит к выводу, что ага, значит, вот русский приехал в Грузию, и его освистали и оскорбили за то, что он представитель страны-оккупанта. А вот посвященный зритель, разбирающийся в том, кто есть кто, тут же в этой же картинке увидит совершенно иную изнанку. Во-первых, он задастся себе вопросом, а кто такой Владимир Познер? При всем уважении, я никого не хочу обижать, он очень известный российский журналист, талантливый, но он же в России известен своими как раз антирусскими, антироссийскими, с позволения сказать, иногда даже русофобскими взглядами, да? Теперь давайте посмотрим, кто его окрикивал, освистывал, закидывал яйцами, стоя перед этой самой, значит, гостиницей. Это было молодое крыло радикалов, саакашвилистов в Грузии, известное самыми грузинофобскими и антиправославными, и антицерковными перформансами и ориентациями. То есть получается, что, еще раз, не желая никого лично вот, обижать или оскорблять, что ведущий русофоб России приезжает в Грузию, и ему перформанс и балаган устраивают ну, самые ярые грузинофобы Грузии. Да? Вот картинка, а вот реальное содержание того, что произошло. Я сейчас далек от дерзновения думать или обвинять Владимира Познера, что он знал, на что он шел. Хотя сам тот факт, что во время пандемии... Я не берусь, у меня нету сейчас этой дерзости, но ну, хотя как минимум знать то, что во время пандемии в Тбилиси, это можно в интернете погуглить, в те самые дни, когда он проводил этот свой банкет, не то чтобы мы против, чтобы люди приезжали праздновать свой день рождения у нас, но факт, что законом запрещалось сидение в ресторанах, в те дни, вот это хотя бы организаторы банкета Владимира Познера наверняка же знали, да, и они, несмотря на это, пошли на нарушение этого закона. Но я сейчас, не то чтобы я такой, знаете, придираюсь к каким-то формальностям, я просто говорю, что, не зная, просто включаешь телевизор и зачастую антироссийские, русофобские телевизионные, федеральные, к сожалению, каналы России, те показывают какую-то карту. Это совершенно противоположным образом.
Что ж, Ливан, у нас практически час израсходован. Я, собственно говоря, не сомневался, что в одну передачу по такой сложной теме-то мы и не уложимся. Если позволите, следующую передачу хотел бы посвятить рассмотрению нюансов именно грузино-абхазского конфликта. Причем хотел бы, чтобы мы с вами, я тут просто перебираю в голове и пытаюсь вспомнить, а известен ли мне хоть один пример межэтнического конфликта, который впоследствии привел к той форме примирения, о которой вы говорите. В голове у себя не нашел. А, думаю, возьму консультацию и у наших уважаемых историков, может быть, они подскажут. Я просто к тому, что не является ли путь, который вы предлагаете, бесконечно идеалистичным. Он, наверное, для вас, как для идеалиста, единственным верным, и иным быть не может. Но, как говорится, к счастью дело хорошее, но вот нужно правильную дорогу к нему выбрать. Вот предлагаю следующую передачу посвятить обсуждению практической стороны. То есть, а возможно ли в принципе сосуществование народов, переживших такой конфликт?
Вы говорите? Да, с удовольствием я подготовлюсь. Это очень тоже интересная тема. И с удовольствием поучаствую в нашей беседе.
Спасибо. На прямой связи со студией «Аврора» был общественный деятель братской нам Грузии Ливан Васадзе. Ливан, как всегда, благодарю вас за свет просвещения.
Благодарю вас, Кирилл. До связи и до встречи.
Спасибо. Не сдаемся. Держимся вместе. Классовая борьба продолжается. Thank you.